10 с 30 ноября по 6 декабря. Поклонение Господу. Памятный стих. «И начали они попеременно петь, хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость Его к Израилю». Книга пророка Ездры, 3 глава, 11 текст.
Памятный стих этой недели дает нам представление о еврейском поклонении и о том, как их благодарность Богу переходит в Его прославление. В 515 году до Рождества Христова они праздновали посвящение нового храма, а затем, почти 60 лет спустя, люди отметили завершение строительства стены вокруг Иерусалима. После перечисления поколений в 11-12 главах книги Неемии автор переходит к посвящению городской стены. Для народа было привычным что-то посвящать Богу – храм, городскую стену и даже дома и общественное здание. К обряду посвящения тщательно готовились, и он сопровождался пением, музыкой, пиршеством, жертвоприношениями, радостью, весельем и очищением людей. Давид установил практику личных жертвоприношений, после чего лидеры Израиля последовали его примеру. Это же происходило во время Соломона, когда он принес ковчег в храм. На этой неделе мы рассмотрим поклонение Господу в то время и решим, что мы, поклоняющиеся тому же Богу, можем применить в своей духовной жизни.
Воскресенье, 1 декабря. Пение псалмов для Господа. Прочитайте книгу Неемии, 12 главу, с 27 по 29 текст.
При освящении стены Иерусалимской потребовали левитов из всех мест их, приказывая им прийти в Иерусалим для совершения освящения и радостного празднества со славословиями и песнями при звуке кимвалов, псалтырий и гуслей. И собрались сыновья певцов из округа Иерусалимского и сел Нетофафских, и из Беф Гагилгала, из полей Гевы и Азмавета, потому что певцы выстроили себе села в окрестностях Иерусалима.
Обратите внимание на некоторые ключевые слова, которые показывают, каким было их поклонение и хвала. Какое определение может быть здесь применимо? Было поручено определенному классу левитов служить в храме певцами и музыкантами. Бог руководил служением и дал наставление для его совершения, поскольку поклонение в храме должно было быть красивым и профессиональным. Царь Давид поднял это служение на более высокий уровень. По этой причине потомки Асафа, которых Давид назначил ответственными за пение в храме, по-прежнему были назначены певцами при служении в Доме Божьем. Прочтите первую книгу Паралипоменон, 25 главу, с 6 по 8 текст.
«Все они под руководством отца своего пели в Доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами в служении в Доме Божьем, по указанию царя или Асафа, или Фуна, и Емана. И было число их с братьями их, обученными петь пред Господом всех знающих сие дело, 288. И бросили они жребий о череде служения, малый наравне с большим, учители наравне с учениками».
Что этот отрывок говорит нам о месте и важности музыки в богослужении пред Господом? Певцы были левитами и, следовательно, официально прикреплены к служению в храме. Таким образом, обеспечение музыки во время служения в храме было их оплачиваемой работой. Во времена царя Давида была организована полноценная музыкальная академия, которой он лично руководил. У него были учителя и ученики, молодые и пожилые, которые посменно совершали музыкальное служение. Некоторые из них играли на музыкальных инструментах, другие пели, а определенные люди заботились об инструментах и предметах одежды, используемых для данного служения. Какова была цель такой профессиональной организации? Это способствовало развитию таланта и совершенствованию служения. Совершенство всегда должно быть целью в служении. Хвалебное пение должно исходить из сердца и выражаться наилучшим образом. Можно предположить, что те музыканты и певцы, которые совершали служение в храме, проходили тщательный отбор. Испытывали ли вы радость поклонения посредством музыки? Почему это важно для вас?
Понедельник, 2 декабря. Очищение. После того, как в Священном Писании говорится о посвящении стены, а затем о собрании певцов, в Неемии в 12 главе 30 тексте сообщается об очищении. «И очистили священники и левиты, и очистили народ и ворота и стену». Корень слова «очищение» на иврите означает «быть чистым», «быть очищенным» и используется во многих контекстах Ветхого Завета, в том числе в понимании нравственной чистоты и очищения перед Богом. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 по 9 текст. Что этот текст говорит нам, первое, о человеческой природе, второе, о прощении Бога и третье, о Божьей силе в нашей жизни. Храм и служение в нем были важнейшими компонентами религии Древнего Израиля, но и храм, и служение были всего лишь средством для достижения цели, а не самой целью. И это, конечно же, должно было привести людей к спасительным отношениям с Господом Иисусом Христом, с которым они заключили завет, чтобы узнать Его очищающую силу в своей жизни. И именно знание того, что Бог совершил ради нас, спас нас, побуждает нас любить Его и поклоняться Ему. Это одна из причин, почему снова и снова древние израильтяне рассказывали о том, что Бог совершил для них в прошлом. Это помогало им узнать доброту и любовь Господа, преисполниться радостью и благодарением в процессе поклонения. Сегодня осознание прощения грехов должно приносить благодарность Богу и чувство надежды и радости. Только в этом случае легко хвалить Господа и выражать признательность за красоту Его характера. И какое еще большее откровение Божьего характера мы можем иметь, чем смерть Иисуса на кресте, понесшего наказание за наши грехи, чтобы мы могли избежать его. Независимо от ваших прошлых грехов или вашего характера в настоящем, на кресте мы можем иметь полное прощение и прямо в этот момент. Почему бы вам не принять прощение, которое Иисус предлагает вам прямо сейчас?
Вторник, 3 декабря. Два больших хора благодарения. Прочитайте книгу Неемии, 12 главу, с 31 по 42 текст.
«Тогда я повел начальствующих в Иудее на стену и поставил два больших хора для шествия. И один из них шел по правой стороне стены к навозным воротам. За ними шел Гашая и половина начальствующих в Иудее. Азария, Ездра и Мешулам, Иуда и Вениамин, и Шимайя, и Иеремия, а из сыновей священнических с трубами Захария, сын Иоанафана, сын Шимайи, сын Матфании, сын Михея, сын Закхура, сын Асафа, и братья его Шимайя, Азариил, Милалай, Гилалай, Маай, Нафанаил, Иуда и Хананий с музыкальными орудиями Давида, человека Божия, и книжник Ездра впереди них. Вот для ворот источника против них Они взошли по ступеням города Давидова, по лестнице, ведущей на стену сверхдома Давидова, до водяных ворот к востоку. Другой хор шел напротив них, и за ним я и половина народа, по стене от печной башни и до широкой стены, и от ворот Ефремовых, мимо старых ворот, и ворот Рыбных, и башни Хананела, и башни Меа, к овечьим воротам, и остановились у ворот Темничных. Потом оба хора стали у Дома Божия, и я, и половина начальствующих со мною, и священники Елиаким, Маасия, Миниамин, Михей, Елиоинай, Захария, Ханания с трубами, и Маасия, и Шимаия, и Елиазар, и Узи, и Иоханан, и Малхия, и Елам, и Езер. И пели певцы громко, главным у них был Израхия.
Почему музыка была важной частью этого праздника? Частью богослужения во времена Неемии было создание двух благодарственных хоров, которые пели под аккомпанемент инструментов. Они начинали в одном и том же месте, а затем разделялись каждый в своем направлении вокруг стен города. Одну группу возглавлял Ездра, который был впереди, а другую группу возглавлял Неемия. Два хора встречались у ворот долины, а оттуда входили в храм. Священники, трубившие в трубы, дополняли каждую процессию. Войдя в храм, они вставали лицом друг к другу. Прекрасно организованная процессия придавала богослужению особую торжественность. Чтобы ответить, почему музыка является важной частью празднования и богослужения, мы должны рассмотреть ее значение в контексте храмового служения. Музыка в храме не была концертом для развлечения народа, подобно тому, как люди идут в концертный зал, чтобы послушать четвертую симфонию Бетховена. Очевидно, когда музыканты пели и играли на музыкальных инструментах, народ склонялся в молитве. Это было частью их поклонения. Центральное место в храмовом служении и поклонении было жертвоприношение, что было довольно неприятным действием. В конце концов, что еще они делали, кроме как перерезали горло невинным животным? Воспроизведение такой прекрасной музыки во многих отношениях, помимо того, что просто возносило мысли людей к небесам, помогало делать все служение более приятным. Рассмотрите примеры в Библии, где музыка является важным аспектом поклонения. Особенно обратите внимание на книгу «Исход», 15 главу, 1 текст.
«Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника Его вергнул в море».
Вторая книга «Паралипоменон», 20 глава, 21 и 22 текст.
«И совещался он с народом, и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: „Славьте Господа, ибо вовек милость Его“. И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражаемы».
Книга Откровения, 15 глава, со 2 по 4 текст.
«И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившее зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь Святый! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един, свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои.
Как на земле, так и на небесах музыка является частью служения и поклонения. Обратите внимание, что в приведенных выше текстах народ Божий поет о том, что Господь сделал для своего народа, в том числе даровал им победу над зверем. В конце концов, как еще они получили бы эту победу? Это славословие Богу за совершенное им спасение. Расскажите, что для вас является веским основанием воспевать Бога?
Среда, 4 декабря. Жертвоприношение как часть поклонения. Прочитайте книгу Неемии, 12 главу, 43 текст и ответьте на вопрос, что было особенного в том, чтобы предлагать большие жертвы в рамках поклонения.
И приносили в тот день большие жертвы и веселились, потому что Бог дал им великую радость. Веселились и жены, и дети, и веселье Иерусалима далеко было слышно.
Жертвоприношение было самым важным аспектом поклонения во время существования храма. Приносилось несколько различных жертв либо для получения прощения, либо для выражения радости, общения и благодарности Богу. Жертвы указывали на предмет для поклонения, поскольку они напоминали поклоняющимся истину о Боге и о том, кем Он является, а также указывали на обещанное семя, Мессию, который пожертвует своей жизнью ради них, потому что Он Агнец Божий. Прочитайте Евангелие от Иоанна, 1 главу, 29 текст и 36 текст.
На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса, и говорит:
«Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира».
И, увидев идущего Иисуса, сказал:
«Вот Агнец Божий».
Первое послание к Коринфянам, 5 глава, 7 текст.
«Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас».
Книга Откровения, 5 глава, 6, 12 и 13 тексты.
«И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных, и посреди старцев, стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые... суть семь духов Божиих, посланных во всю землю, которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила сидящему на престоле и Агнцу: благословение и честь, и слава, и держава во веки веков».
Прочитав эти стихи, ответьте на вопросы, на кого в конечном итоге указывали жертвы. Если древние израильтяне радовались истине, на которую указывала смерть животного, то насколько больше причин для радости у нас? Обратите внимание, сколько раз идея радости и благодарения появляется в книге Неемии в 12 главе 43 тексте. То есть среди благоговения и, возможно, страха, который люди испытывали в своем богослужении, в конце концов убийство животных за их грехи было центральным, присутствовали радость и благодарение. Приближаясь к Богу, мы должны приближаться к Нему не только в страхе и благоговении, а с радостью. Книга «Псалтирь» утверждает, что истинный акт поклонения включает призыв к пению, радостному восклицанию и игре на музыкальных инструментах для славословия Бога, а также смирению и преклонению перед Господом. Стремление достичь баланса между радостью и почтением имеет решающее значение для обожания, восхваления и поклонения нашему Создателю. Когда мы осознаем, что на кресте висел Создатель всего сотворенного, умирающий за грехи своего творения, какие эмоции мы сразу же испытываем? Какую роль может и должна играть радость в нашем опыте пребывания у креста?
Четверг, 5 декабря. Служение священников и левитов как часть поклонения. Прочитайте книгу Неемии, 12 главу, с 44 по 47 текст.
В тот же день представлены были люди к кладовым комнатам для приношений начатков и десятин, чтобы собирать с полей при городах части, положенные законом для священников и левитов, потому что иудеям радостно было смотреть настоящих священников и левитов, которые совершали службу Богу своему и дела очищения, и были певцами и привратниками по установлению Давида и сына его Соломона. Ибо издавна, во дни Давида и Асафа, были установлены главы певцов и песни Богу хвалебные и благодарственные. Все израильтяне во дни Зарававеля и во дни Неемии давали части певцам и привратникам на каждый день и отдавали святыни левитам, а левиты отдавали святыни сынам Аарона.
Почему иудеям было радостно смотреть настоящих священников и левитов? Почему их служение было важно? Что символизировала работа священников? Смотрите послание к евреям, 9 главу, с 1 по 11 текст. Ходатайство Христа за человека в небесном святилище – такая же неотъемлемая часть плана спасения, как и его смерть на кресте. Своей смертью он начал ту работу, для завершения которой вознесся на небо после своего воскресения. Мы должны верой войти за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус. Эллен Уайт, книга «Великая борьба», страница 489. Хотя у людей тогда, конечно, не было тех познаний, которые мы имеем сегодня, они все же обладали достаточным светом, чтобы понять, что служение священника в храме было весьма важным. Их наполнял благоговейный трепет от того, что через них будет совершена работа Божья. Народ проводил время с Богом, слушая Его Слово, молясь, поклоняясь и посвящая себя Ему. Вот теперь они осознали, что храмовое служение было забыто и нуждалось в восстановлении. Теперь, когда все стало на свои места, народ радовался той важной работе, которую левиты будут совершать от их имени. Бог показал, что храмовое служение было частью Его замысла для поклонения. К сожалению, служители, учителя, слово и музыканты остаются без внимания. Даже во времена Неемии поддержка левитов иногда была сильной, а иногда и очень слабой. Левитам приходилось многократно возвращаться к другой работе, чтобы обеспечить семью, потому что люди переставали возвращать десятины и давать приношения. Без десятины и пожертвований нет организованной Всемирной Церкви. Если мы хотим, чтобы служение совершалось, то должны поддерживать служителей не только благодарностью, но и денежными средствами. Церковь никогда не может быть совершенной, но это не должно умалять нашу жертвенность Богу, чтобы Евангелие распространялось по всему миру.
Пятница, 6 декабря. Для дальнейшего исследования. Крест Христа станет предметом изучения и словословия искупленных на протяжении всей вечности. В прославленном Христе они будут видеть Христа распятого. Никогда не забудется, что тот, чья творческая сила сотворила и животворит несметные миры в необъятной вселенной, возлюбленный Божий, величие неба, которому с любовью поклоняются херувимы и серафимы, смирил себя, чтобы возвысить падшего человека, как он понес на себе всю вину и позор за грех, вынес разлуку с отцом, когда отец скрыл от него свое лицо, пока скорбь погибшего мира не сокрушила его сердце и не лишила его жизни на Голгофском кресте. Никогда не будет забыто, как Создатель всех миров, вершитель всех судеб, сложил с себя славу и смирил себя из любви к человеку. Это будет постоянно вызывать изумление и восхищение всей Вселенной. Смотря на своего Искупителя, на вечную славу Отца, сияющую на его лице, на престол, который пребудет во веки веков, все искупленные народы выразят свои чувства в восторженном пении. «Достоин, достоин Агнец, который был заклан и искупил нас Богу своей драгоценной кровью». Эллен Уайт, книга «Великая борьба», страницы 651 и 652.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. В классе обсудите вопрос о том, как найти правильный баланс в поклонении между благоговением и радостью. Исключают ли друг друга уважение и радость? Вопрос второй. Израильтяне восстановили стену вокруг Иерусалима и посредством церемонии посвящения отдали город под божественную защиту, тем самым признавая, что стена бесполезна, если только Бог не защитит ее. «Хорошо, — сказал Соломон, — если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Что это говорит нам о любых наших усилиях для Господа? Вопрос третий. Какова роль музыки в опыте поклонения вашей общины? Вопрос четвертый. Писание ясно говорит: «Иисус наш первосвященник в небесном святилище». Что именно Он совершает ради нас? Что открывает нам служение священника в земном храме относительно служения в небесном святилище, которое совершает Иисус?